говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Когда-то, почти уже лет 20 назад, аббревиатура АТВ должна была расшифровываться как альтернативное телевидение. Знающие люди франдерство в названии молодой компании не поддержали, поэтому АТВ стало именоваться авторским. Но дух альтернативности явно сохранился. В том, что АТВ – это самостоятельный телевизионный комплекс, телевизионная школа и творческая лаборатория. И в том, что АТВ – это самостоятельный производитель телевизионных программ, вот уже второй десяток лет, а это 130 наименований, десятки премий, новых имен. Зрители постарше не забыли знаменитый пресс-клуб и будку гласности. Зрители 90-х наверняка помнят «Человека в маске», «Старую квартиру» и «Акуну Матату». Нынешние знают, народ хочет знать, «Сто вопросов к взрослому», «Дежурного по стране», «Что делать» и практически вечное уже времечко. У всех этих программ есть три общих признака. Они внимательны к человеку, по форме это, как правило, общественный форум, по жанру это почти всегда публицистика. Что с латыни, как известно, общественный и народный. Иначе говоря, здесь, в этих программах, всегда люди разговаривают с людьми на важные волнующие темы. Именно эта самая публицистичность во времена «Взгляда» и «12 этажа» стала прорывом, а в новейшее время все время мешает программам авторского телевидения именоваться модными. О пользе постоянства и традиции, об отсутствии моды на публицистику, об ответственности современного телевидения перед зрителям мы сегодня и поговорим с президентом АТВ, режиссером и продюсером Анатолием Малкиным. Доброе утро, Анатолий Григорьевич.
Доброе утро.
Вы, дорогие слушатели, можете к нам присоединиться пока до новостей, задавать свои вопросы и высказываться на пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Анатолий Григорьевич, вы вот человек, в общем, ну, насколько я вас знаю, не сентиментальный, нельзя сказать, чтобы вы были большим альтруистом. Менеджер вы вполне жесткий, успешный, умеющий считать деньги, иначе бы АТВ не держалось на плаву столько лет. И все-таки мне всегда было любопытно, как вы сами определяете, что из программ АТВ в какие времена и почему продается и покупается?
Вопрос интересный. Продается все то, что хорошо сделано. Все то, что... Ну, то, что нехорошо, нельзя продать. Я считаю, что есть некоторое стеснение на рынке, когда ты борешься, скажем так, с тем, что является более аффилированным, более близким каналу, скажем там, с родным. Ты же не родной, ты чужой, ты приходишь со стороны и должен вытеснить что-то более близкое. Вот, это, скажем так, к рынку не имеет отношения, но иногда, скажем так, хорошему приходится бороться, скажем так, с посредственным. Так у нас рынок устроен. Вот, но, скажем так, все, что мы запускаем в производство, а поскольку мы сами живем на те деньги, которые зарабатываем, мы вынуждены запускать только вещи, которые мы как бы понимаем, что они не пропадут. Вот. Это все, кроме того, что здесь два момента. Это должно быть нам интересно, это творчески, скажем так, вызывает энтузиазм творческий у нас прежде всего. Но как у менеджера я должен сказать, что здесь совершенно четко я считаю и понимаю, есть экологическая ниша, то есть мы попадаем в нечто такое, чего нет на каналах, и что может вызвать энтузиазм у вещателя и у аудитории. Если мы это туда попадаем, то мы это делаем.
Что это такое попасть в аудиторию в вашем случае, с вашим типом программ? Ну, вот посмотрите, сейчас времена кажутся не для вроде бы вот такой публицистики, которую вы делаете, и кажется...
Как раз для публицистики.
Как раз?
Я считаю, что сейчас программа типа пресс-клуба, она чрезвычайно востребована. Я бы вообще, вот у меня была мечта сделать там кабельно-спутниковое телевидение, в котором ничего нет, кроме публицистики. То есть я бы сделал там сплошное ток-шоу на целый день. Причем я думаю, что если бы меня послушались некоторые там вещатели, с которыми я очень... Я же с многими знаком и с многими разговариваю. И поставили бы ежедневную там полуторачасовую программу без купюр с приглашением всех слоев оппозиции, не оппозиции, всех слоев общества.
Ну, это такой привет 12-му этажу, условно говоря, да? 12-й
только не с журналистами. Журналистов приглашать бесполезно сейчас. Они, к сожалению, слишком повязаны, скажем так, изданиями. Та свободная журналистика, которая была в начале, и которая журналисты не принадлежали, они принадлежали только себе, потому что они не хотели принадлежать государству. И было некое франдерство, которое было очень любопытно. Вот, сейчас как раз вот такая программа, которая бы обозревала бы главные события дня и объясняла бы его аудитории, как вот по колесу новостей пришли, отжали, и вот здесь по этому поводу мы вот во времечке немножко пытаемся это сделать, скажем так, события тут же дать на экспертизу. Тут же это вызывает бешеный энтузиазм аудитории, потому
времени
что...
Времени только все равно не хватает.
Я
они
понимаю,
ну,
от этого часа, все, потому да. что надо просто... Вот это форматирование, да, нельзя вызывать четырех экспертов, если у тебя есть короткое событие, ты должен получить абсолютного эксперта, который даст абсолютно, как бы, поворот. Если ты сажаешь второй эксперта, начинается дискуссия, начинается другая передача. И вот это очень сложный баланс, да, чтобы как бы информационное шоу, оно должно состоять из некоторых мелких слоев экспертизы, да, событий, тогда оно становится информационным шоу. Как только перерастает в разговор, начинается ток-шоу внутри информационного шоу. Вот с точки зрения, скажем, форматирования, оно очень много мне дало как продюсеру и менеджеру, потому что в безбрежном море советского телевидения можно было делать это, выбросы. А почему бы так не попробовать? А здесь абсолютно жестко. Попробовал два раза, цифры нету, пошел вон из эфира. Попробовать два раза нельзя. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, мы, у нас чем отличается наша история? Мы до сих пор сохранили студийность. У нас до сих пор существует некий такой совет мудрецов. Мы спорим часами, мы вытаскиваем идеи, обсуждаем, разбираем все остальное. Потом только мы пишем некий концепт, потом только решаем, я решаю вопрос с финансированием, и потом только я иду с этим форматом на канал, говорю, интересует, сделаем. Да, иногда и очень часто сейчас мы имеем, ну, чуть-чуть больше свободы, мы даже сами запускаем. Вот как я запустил старую квартиру, не получив никакого разрешения с канала. И огромное спасибо Сагалаеву, который нашел время посмотреть тогда и сказал, я беру, и это пошло. Точно так же, как 100 вопросов взрослым. И я сейчас, после того, что уничтожили Акуна Матату, понял, что формат все равно...
Ну, да, у нас, да, не хватает
множество форматов,
детей,
которые уничтожены раньше времени. Они, ну, нельзя,
не вырабатывают.
Вообще себя. Нельзя к телевидению так относиться. Телевидение, ведь, понимаете, вот оно, это же не жизнь. Это некоторый, скажем так, чуть-чуть отступающий взгляд на жизнь. Это, в общем-то, театр жизни, да, и здесь нельзя так относиться, вот, давайте менять. Причем меняется же только название и стулья, да, справа налево, слева направо. Вот, и я, Акунама, это 100 вопросов взрослому, я просто сделал на свой риск, потому что понимал, что идея грандиозная, и просто она сама по себе, вот, если реально ее реализовать хорошо, она должна встать. Так оно и получилось.
А, смотрите, за время существования ТВ, насколько я помню, не было ни одной лицензионной программы у меня, никогда. Или а, нет, вот было что-то вы, по-моему, делали СМИ, когда вы делали по заказу, или тогда...
Нет, я думаю, что в какой-то степени похожесть мы была. Потом обнаруживали. Но... Я думаю, что 100 вопросов взрослому, более, скажем так, лицензионная программа, я думаю, что можно найти какие-то такие...
Ну да, но тем не менее, вы сознательно все время открещивались от того, чтобы использовать так принципиально эти чужие форматы. А, почему?
Ну, во-первых, потому что я... Ой, это громкие слова. Но я считаю, что нельзя кормить, скажем так, в стране, которая умеет выпускать спутники, делать телевизоры, вертолеты и все остальное, наверняка существует огромное количество творческой энергии, которая позволяет экспортировать это туда, а не получать это здесь. Но что такое эндемол? Это место, в котором собраны люди, которые скупают творческие идеи реализуют. Почему это нельзя сделать здесь? Чем это мы отличаемся, что мы обязательно изобретаем деревянные велосипеды? Все, что мы производим, оно ничем не хуже того, что там есть. Если сюда направить, в эту страну, направить то количество денег, которое мы тратим для того, чтобы побывать в Каннах и потусоваться в некоторой аудитории, произвести впечатление и скупить у менеджеров там какие-то пакеты чего-то того, чего, оказывается, как будто мы здесь не видели, хотя любого зрителя уже тошнит от этого потока, скажем так, голливудщины и прочих, значит, стандартных этих всех вещей, вот, то мы бы здесь получили всплеск. Ведь почему до сих пор производящих компаний здесь ровно столько, сколько было, когда мы начинали?
Абсолютно.
Ну почему?
Да. Ну
почему
у нас... чуть-чуть побольше, но в двадцатку.
Нет, оно не побольше. Просто есть люди, которые понимают, что они не выживут с каналами. Они берут одну передачу или один фильм, и это называется продюсерская фирма. А в принципе, ведь возьмите BBC, четвертый канал, государственные
тысячи,
деньги,
тысячи
компаний,
да,
которым распределяются государственные деньги, которых просят поучаствовать, из которых состоит богатейший эфир, который смотришь и думаешь, господи, это же вкачанные деньги туда. Да дайте это сюда. Если мы в нефть вкачиваем, если мы вкачиваем сейчас в самолеты, если мы пытаемся там все равно поразить наших, весь мир нашими автомобилями, неожиданно вдруг они получатся, то, может быть, наши мозги-то гораздо более востребованы. Возьмите Силиконовую долину, из кого, кто там работает. Возьмите любой университет. Возьмите... Я даже не ученый говорю, возьмите наших музыкантов, наших живописцев, возьмите Сотбисы, где сейчас продается русская живопись просто на миллионы, все остальное. Это же наша энергетика. Почему она закончилась у нас в 19 веке или в 20-м? Почему ее сейчас нету? Потому что это невыгодно. Вот я прямо говорю, что это невыгодно некоторым структурам, некоторым людям, некоторому слою людей работать сюда. Это невыгодно. А это то же самое производство. Здесь могли быть бешеные интереснейшие проекты, и то, что мы выживаем, на самом деле, это энергетика моя там и людей, которые работают со мной, понимаете? И то, что выживает там в какой-то степени вид, или там игра, или там телепроект, или что-то, это энергетика, бешеная энергетика людей, которые отчаянно пытаются доказать, что здесь можно делать свои вещи, они ничем не хуже. И зритель отчаянно кричит, хватит нам навязывать переводные фильмы. Наконец поняли, сейчас начали снимать все больше и больше. Он говорит, я не хочу смотреть переводное телевидение. Закончить, но теперь делается по-другому. Переводное телевидение просто трансформируется, а что, этих идей здесь нету? Ну что их? У меня лежит там 6 или 7 этих самых вариантов тех же самых реалити-шоу. Говорит, нет, мы уже все купили, у нас там, а потому что надо соответствовать. Потому что вроде как такие через эндемол, значит, я мировое телевидение. Все глупости полные, совершенно никакого отношения к творчеству не имеющие.
Мы продолжим этот разговор буквально через минуту.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Смотрим телевизор в эфире. Анна Качкаева, микрофон. Анатолий Малкин, президент авторского телевидения, со мной сегодня в московской студии. Мы говорим о творческом потенциале, о пользе и постоянстве традиций, об ответственности современного телевидения перед зрителем и о публицистике, которая вроде бы не в моде, но которую постоянно смотрит очень определенное количество людей, которым не все равно. Анатолий Григорьевич, вот еще какая вещь. Значит, смотрите, нынешнее телевидение, по моему глубокому убеждению, в принципе, конструирует исключительно эмоции, потому что оно вот такое вот развлекательно-отдыхательное. Эмоции разного свойства. Все они рассчитаны на выброс адреналина. Это может быть и ужас, и страх, и смех, и там какие-то иные реакции, потому что главные жанры или главные темы, на которых оно замешано, это скандал, криминал, семейные дрязги, гламурное подглядывание, тусовка и так далее, и так далее. Против всех этих эмоций и страстей вообще-то всегда трудно бороться там с помощью взвешенных аргументов, разных точек зрения и там движение мысли на экране, которое очень трудно показать, да? А вот можно ли сказать, что вы, например, смирились с тем, что программы авторского телевидения – это удел ограниченной целевой аудитории?
Ну, как смирился? Я просто, скажем так, я считаю, что то, что ты умеешь делать лучше всего, ты и должен делать. А то, что у тебя получается хуже, то не позорься. Да? Поэтому, скажем, гейм у нас получается, гейм-игры у нас получается, ну, игра, да, скажем, телевизионный гейм-шоу у нас получается хуже, мы их производим меньше. Хотя, когда есть возможность что-то реализовать такое нестандартное, и это делаем. Мне вообще кажется, что мы к телевидению относимся, и к телевизионной аудитории относимся неправильно, потому что вокруг каналов сейчас сформировано за эти 15-20 лет упорным трудом каналов и рекламщиков сформирована некая очень специализированная аудитория, скажем, потребителя-покупателей, вот, и телевизионных пожирателей. Вот, которые, в общем, к, скажем так, к населению нашей страны имеют не самое большое отношение. То есть этих людей по отношению к населению там 20%, да, а 80%, на мой взгляд, совершенно других, да. И люди, которые владеют русским языком и разговаривают по-русски, они такое телевидение должны потреблять, мне кажется, или потребляют, но с большим трудом. Вот. И когда мне приносят цифры, я смотрю на них и говорю, а из чего состоит эта аудитория? Дайте мне, пожалуйста, вот эти 3000 точек в Москве посмотреть, сколько там инженеров, сколько бабушек, сколько дедушек, сколько ученых. Всё. Мне же никто не расшифровывает, каким образом снимаются эти цифры. Кто конкретно смотрит мой телевизор или мои программы в это время? Каким образом эти люди думают об этом и думают ли? Понимаете?
Нет, вот это, кстати, очень любопытно, потому что последняя программа «Народ хочет знать» в связи с Куршавелем, да, она была потрясающая с точки зрения реакции людей на события в связи с богатыми и в связи с тем, что не очень благополучные с точки зрения, ну, представления о богатстве люди, тем не менее, позволили богатым жить так, как они хотят, а дальше они сказали, что считают, что если бы они стали богатыми, то могли бы себя вести тоже как угодно.
Вообще, удивительно то, что вот эта программа, которая там плясала на, скажем так, определенное время на одних цифрах, сейчас резко увеличила свою аудиторию там в 2-2.5 раза.
Во-первых, нет, прямой эфир, во-вторых, герой. То есть не прямой эфир, герой.
Это не прямой эфир. Во-первых, она стала более форматирована, но дело не в этом. Изменилось время. Вот все разговоры по поводу того, что у нас умирает словесное телевидение, что ток-шоу не современный жанр, что зритель хочет экшена, что зрителю надо давать, как вы говорите, по эмоциям, кровь, пот и слезы, только это вышибает. Все остальное, на самом деле, зрительская аудитория чрезвычайно устала от этого. И, на самом деле, зрительская аудитория перестает смотреть телевизор, потому что телевизор становится опасным для жизни. Телевизор продуцирует, он перестал быть безопасно, скажем так, программирующим. Все, что происходит с криминальными программами, на мой взгляд, это абсолютно программирование того, что происходит с уличными бандами на улице, все остальное. Это чрезвычайно опасная игра, когда криминальные новости становятся главными новостями в этой стране. Не те, которые идут потом, а именно эти криминальные новости, которые становятся главными. Знаете, это все вот это как бы желание вышибить максимальное количество эмоций на этом эмоциональном пике, скажем, в кавычках говорю, впарить рекламные споты с шампунем и все остальное, думая, что это и запоминается, в подкорку закладывается, на самом деле это совершенно так не работает. Оно взаимоисключающее. А даже если это работает, то все равно это преступное. Вот это как бы программирование, на мой взгляд,
просто
преступное.
То есть вы понимаете, вы сейчас называете господина Кулистикова и всю компанию, и
я некоторых... вообще считаю, что этот канал просто сейчас, при всем моем, скажем так, нежном отношении к прошлому НТВ и все остальное, но, скажем так, был профессиональный слепок западного телевидения в нашей стране, в котором было воспитано огромное количество репортеров, в котором были действительно альтернативные новостная служба, это все остальное. И если это остается, то это остается вопреки, потому что все, что сделано сейчас... Вообще, эта история с каналом, брутальным каналом, оригинальным каналом для мужчин... А почему мужчины должны любить именно именно это? Почему вы считаете, что мужчина – это тот, кто с ножом, кто плюет, это самое, кто режет, кто убивает, кто пьет и все остальное? Что это такое? Почему, скажем так, секс и кровь – это и есть то, что является там, определяющим внимание мужской аудитории? Что за глупость? Какая-то игра на уничтожение. Такое ощущение, что люди пришли для того, чтобы уничтожить канал. Вы посмотрите, что происходит. Этот канал невозможно смотреть, за редким исключением. И там вещи, которые друг друга не поддерживают, исключают. Там какая-то странная политика в этом во всем вообще. А здесь говорить о канале не приходится. Понимаете, можно там с большей-меньшей степенью уважения там разбирать, и интереса разбирать первый канал, второй канал, там СТС и ТНТ, и там в какой-то степени РЕН-ТВ, но НТВ разбирать совершенно
нечего. Ну да, и разбирать, может быть, и не стоит, но да. Вот этот вот замес криминала с развлечением, не знаю, как вам, но у меня вот тоже есть ощущение, может быть, я не права. Исторические циклы ведь повторяются интересом к каким-то программам и жанрам, или, например, спадом к ним, да. Вот у меня есть ощущение некоторой конечности эпохи, вот усталость одинаковых форматов, исчерпанность языка, одинаковое программирование, такая пропагандистская заболтанность. А вам вот не кажется, что мы к какой-то черте подходим?
Ну, то, что каналы делают все одинаково, это, в общем-то, видно, что мы смотрим практически один канал одним голосом или там двумя голосами озвучены и так далее. Есть некое ощущение того, что то телевидение коммерческое, которое было сформировано на, скажем так, после советского или русского телевидения момента перестройки и все остальное, оно кончается. Оно выработало себя, оно использовало все, что возможно. Даже то, что до сих пор это телевидение, скажем так, пытается существовать или паразитировать на, скажем так, остатках советского телевидения, что, где, когда, КВН, ну, то есть на формациях, которые оттуда идут, говорит о том, какая была там мощная среда творческая, да, и какая бедная здесь. Вот, я думаю, что вопрос не в конце эпохи, вопрос в том, что то, что мы сейчас видим как телевидение, как продукт творческий, оно действительно конечно, оно вернется, скажем так, или начнет продуцировать нечто другое. Но коммерческое телевидение, оно и существует, оно и называется коммерческим, потому что оно видит интерес к документальному и начинает вырабатывать из этого интереса то, что ему интересно.
Ну, да,
называет
выкачивать.
Это документальным кино, да. На самом деле это не документарий, это какая-то история. Мне кажется, что вне создания там, канала общественного телевидения, вне создания некоторой среды, которая будет конкурентна к общественному, к коммерческому телевидению и будет давать некоторый другой продукт, который будет не менее интересен зрителя, будущего у русского телевидения нет.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Кизлярском районе Дагестана сегодня утром прошла спецоперация по ликвидации боевиков. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в частном доме были блокированы несколько боевиков. По предварительным данным, убит полевой командир Арслан Марцаев. Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии после совершенного на нее нападения. В субботу неизвестный нанес Пендраковской ножевые ранения в подъезде ее дома. В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину. Из 4 человек спасти удалось 2. Сигнал бедствия туристы подали в пятницу. Лавина накрыла их на горном маршруте в Саянах. Транскавказская автомагистраль закрыта из-за угрозы схода лавины. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подросток, госпитализированный симптомами этого заболевания, скончался в воскресенье. Минздрав Азербайджана зарегистрировал смерть от пневмонии. Образцы крови, тем не менее, отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения диагноза. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировок «Фатх» и «Хамас». С четверга в перестрелках погибли около 30 человек, свыше 60 получили ранения. Лидеры обеих группировок приняли приглашение короля Саудовской Аравии Абдулла Абдаллы прибыть в Мекку для переговоров об урегулировании политического кризиса в палестинской автономии. В Ираке, в районе города Эн-Наджаф, в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Тегеран заявил, что ему нужно время, чтобы рассмотреть предложение главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея взять тайм-аут. Иран прекращает на время ядерной разработки, а ООН одновременно приостанавливает действия санкций против Ирана. В Париже на этой неделе проходит конференция ведущих мировых экспертов по глобальному потеплению.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, Анна Качкая у микрофона, программа «Смотрим телевизор». Вместе со мной сегодня в московской студии президент авторского телевидения Анатолий Малкин. Говорим мы о пользе постоянства и традиций, о творческих возможностях нынешнего телевидения или о его такой бесплодности, об отсутствии моды на публицистику и об ответственности перед современным зрителем. Продюсеров, людей, которые это телевидение делают. Делают его, кстати, очень небольшое количество персонажей известных. Вот они так умещаются на пальцах двух рук на самом деле. И я не случайно подвожу и вас, наверное, спрошу сейчас об этом, потому что на форуме у меня был вопрос наивный, но на самом деле очень концептуальный. Кому, на ваш взгляд, сегодня принадлежит телевидение?
А кому, на ваш взгляд, принадлежит пресса? И газетная, и радиопресса, и все остальное.
Вот нет, этим... ну можно, конечно, сказать про владельцев.
Но
да,
не аудитории, но... не народа, это совершенно точно. Я бы совершенно как бы и не назвал бы государство. А мне кажется, здесь какая-то такое... Отделить-то очень трудно, но некоторым.
Некоторым. Вот, да. Вот. И часто не совсем владельцам как владельцам,
да,
не
да,
совсем
да,
корпорациям
да,
как корпорациям.
Да. К сожалению, некоторым вкусам, некоторым привязанностям, некоторым группировкам, некоторым как бы соединениям, да. Вот, и это вот печально. Хотя ничего дурного в этом нет, на самом деле. Ничего дурного в этом нету. Это, если это съедается, если это на рынке, как бы, рынок это принимает, и у этого есть поддержка рынка, и все остальное. Главное, что рядом с этими некоторыми должны быть другие некоторые, да, вот те, которым не, у которых нет своего телевидения, у которых, которые не могут это смотреть, хотят смотреть другое. У них есть некоторые отдушины, но она тоже очень резервация, да, потому что культура все-таки... При всем при том, это некоторая резервация. Туда смещены некоторые форматы, которые не используются там. Личности, люди, идеи и все остальное там смотрят. Рядом с этим нет еще телевидения.
А понимаете? Вы убеждены, Анатолий Григорьевич, что вот представьте...
Может быть. Может быть, телевидение для них и не нужно.
Может быть, для них
интернет уже, они ушли туда. Лично мне это очень печально, потому что я знаю, что есть такое телевидение, которое будет ими воспринято, и 20-30, ну, как я думаю, у нас, вот моя аудитория, там, от 15 до 25 миллионов человек, которые лишены телевидения, которое мы умеем делать, и которое может, для них сделано, вот, они, может быть, и вернулись бы.
Хорошо, вот вы можете себе представить, ведь, по сути дела, по набору наименований ваших программ можно представить себе программирование целого канала.
Да.
Начинаем от «Времечка», «Утро, день, вечер», внутрь, значит, ставим «Детей от 100 вопросов» до «Акуны Мататы», потом ток-шоу типа там «Человека в маске», «Мы, народ хочет знать» и так далее, внутри, может быть, еще парочку сериалов типа «Ваши таксисты», потом вечернюю старую квартиру,
ночной полет,
дежурного по стране.
Конечно.
И вы полагаете, что у такого канала есть сегодня зритель?
Я бы так сказал так, что сегодня бы я бы его, может быть, форматировал и не совсем из всех тех названий, которые вы назвали, потому что часть из этих названий надо собрать в какую-то некую ретро-линейку, которая имеет своего зрителя и так далее. Но я совершенно четко понимаю, что вот тот телевидение, который сидит внутри нас, в нас, в нашей компании, в наших людях, да, в наших головах, которые мы с большим трудом, но проталкиваем на те каналы, которые они проходят, на те каналы, которые занимаются совсем другим телевидением и имеют там успех, оно востребовано аудитории, оно нужно аудитории, потому что телевизор, по сути, что такое телевидение, по сути? Это же ведь общение, это коммуникация, да? Все равно в интернете ты не так коммуницируешь, ты коммуникативно соединяешься с одним человеком, да, и общаешься с ним. А телевизор – это соединение со страной, соединение с сообществом. Когда люди смотрят 15 миллионов, они это ощущают. И когда и они понимают, что они смотрят, и они нужны. Это соединение, понимаете?
Поэтому... Хорошо, вот поэтому, смотрите, вам так за все эти годы не удалось реализовать концепцию собственного канала, хотя
почему?
Да, ну нет, вот опять же, хотя те, кто принимал решение о судьбах каналов на конкурсах, наверняка во всяких комбинациях имели вас в виду, да. Но не случалось по разным причинам, коммерческим, политическим и так далее. Вот как вам кажется, почему вы все-таки так и остались чужим?
Ну, скажем... Отвечаю просто, because.
Потому что, да,
да,
ясно.
Дело в том, что, во-первых, мы выгодны как производители, да, и терять нас как производители, убирая нас от себя, очень, очень многие не хотят, потому что там одна программа, здесь две программы, то есть всегда есть возможность получить качественное вещание. Вот, первое. Второе, я думаю, что...
Может, вы трудодоговор способен, тяжелый характер?
Ну, это у меня все присутствует. Конечно, это тяжелый характер, все остальное. Со-вторых, есть некое опасение. На мой взгляд, я льщу себя надеждой, что есть некое опасение, что неожиданно сделают нечто такое, с чем будет трудно бороться. Да? Не зря не мы, и ВИД остался, в общем-то, производящей конторой Первого канала. Мы РЕН-ТВ в какой-то степени, ну и что в результате? Их с трудом выдавили из оттуда, потому что поняли, что что-то не то, понимаете? И это происходило, скажем так, я думаю, с нами, именно поэтому. Вот,
сейчас... Ну, в общем, короче говоря, вы уже с этой идеей расстались, я так понимаю.
Ну, я сейчас это реализую в кабельных каналах.
Ну, в кабеле, а потом да. И в цифре. Вы окажетесь в более выгодном положении по сравнению с вещателем в результате.
Возможно,
я думаю.
Возможно.
Наушнички, пожалуйста. Владимир Александрович, Кемеровская область. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. А почему на вашем сайте нету полных текстов программ?
Это на какой имеете в виду? От авторское телевидение? Да, нет, действительно.
Ну,
есть только куски и звук.
Дорого это. Вот. Но сейчас мы начали выкладывать «Народ хочет знать». И сейчас я дал задание, чтобы начали... дежурного по стране восстановили полностью. Так что мы обязательно будем это делать.
Ну,
Спасибо за критику.
Да. Да. Эдуард из Петербурга, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, Анатолий Григорьевич.
Здравствуйте.
У меня как бы есть общее согласие с тем, о чем вы говорите. И очень хотелось бы, чтобы телевидение стало той коммуникативной связью между не только как бы людьми, а между теми, кто нами руководит, и народом. Вот, это одно. И у меня есть просто... частные вопросы по поводу вашей передачи. Большое вам спасибо за «Народ хочет знать», так как за другие передачи. Но для меня «Народ хочет знать» — это как бы такое очень яркое белое, ну, светлое пятно в нынешнем телевизионном экране. Большое
ну,
вам
вопрос-то
спасибо.
Какой, Эдуард?
Вопрос два, они достаточно простые. Первый, почему не стало Андрея Дементьева? На мой взгляд, от этого передача очень сильно потеряла, и не только по моему личному мнению, это первое. А второе, это... нет ли возможности, чтобы при подборе главных героев все-таки рассматривался вопрос о том, на самом деле у этих людей противоположное мнение или же нет? Потому что есть такие люди, которые на самом деле имеют общее мнение. Там, например, есть такие люди, как ЛДПР, у них общее мнение с властью, но они все являются оппозиционеров. Спасибо.
Но мы делаем не оппозиционные ток-шоу «Народ хочет знать», все-таки это вещь, в которой народ получает ответы на некоторые вопросы, на которые он до сих пор ответов не имел. Поэтому те эксперты, не зря там есть целая линейка экспертов, которые дополняют то, что говорят главные выступающие. С точки зрения похожести этих людей, ну, иногда бывает так, не все люди идут. У некоторых людей присутствуют некоторые опасения. Вы не представляете, сколько иногда приходится уговаривать людей, чтобы они пришли и свою точку зрения высказали. Но, на мой взгляд, самое главное – это экспертиза, народная экспертиза того, что говорят нам политики. Вот это, мне кажется, очень любопытно. Вот история с Куршавелем или история с Белоруссией, которая была только что, она говорит о том, что что у народа совершенно, что меня очень радует, что аудитория абсолютно...
Перпендикулярное
мнение. Она свободна по отношению к телевидению, к ведущей и к героям. Она сидит абсолютно свободно, она набирает информацию и иногда даже меняет, но она свободна. И это очень хорошо говорит о том, что она неуправляема, она не специально подобрана, а это реальные люди.
Дементьев.
У меня другая точка зрения по этому поводу.
Все, ну вот вам, видите, продюсеры, они в этом смысле чрезвычайно неразговорчивы, когда касается дела ведущих. Это их решение. Георгий из Московской области, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Ушам своим не верю, говорим о самом сущем. Во всем хочу дойти до самой сути. И вот примите мои восторги и все-таки пожелание какое, чтобы не все Запад отвергать. Ричарда Докинса прошу оставить. Хорошо. 8 раз был в Англии, и он говорит, что вот адреналиноцентричное телевидение это не в нашей жизни, а в нашей смерти. То есть это конец эволюции, он сам дарвинист, конец эволюции и естественному отбору. Значит, эволюция вырубается, естественный отбор заменяется на противоестественный. Испания, чудесно.
Георгий, давайте мы не будем
вдаваться
текст, да,
замечательный
в подробности.
Текст. Я вам должен сказать, что вот на мой взгляд, BBC, вообще английское телевидение, очень похоже на русское. То есть по ментальности, да, по ментальности именно того телезрителя, которого сейчас нету. Мы сейчас живем в телевидении даже не американском. Это трудно сказать.
Американское тоже гораздо более щадящее.
И не во французском. Смесь итальянского, немецкого, черт никакого на самом деле, с выбросами какими-то, потому что в американском очень много есть того, чего той, скажем, сдержанности, да, и пуританства, и именно чего-то такого, чего непозволительно вообще. За исключением кабельных каналов, там это вот у нас это все перепутано. Но английское телевидение, на мой взгляд, вот в хороших своих проявлениях, вот для той аудитории, которой я мечтаю работать и работаю всегда, это вот образец. По сути, по подходам, потому что адреналин – это убийство жизни. Нельзя жить в адреналине. Адреналин может быть в какие-то моменты, когда это необходимо. А вообще-то надо жить, просто жить, наслаждаться жизнью.
Ну, вот, собственно, вы уже ответили на один из вопросов тоже слушателей. Пейджеры 96143, Петербург, 740-49-40, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. А вот один из них спрашивает, у вашей программы замечательное название «Народ хочет знать», а народ-то у нас есть?
Есть. Сейчас уже есть. Вообще, я считаю, что население, народ, скажем так, все, что не имеет идеологии, да, грубое слово такое вообще, но оно абсолютно определенно. Все, что не имеет идеи, нет, идеи не то, идеологии, да,
идеология,
это население. Вот, на мой взгляд, хотя я читал совершенно противоположные вещи. Вот. Мне кажется, народ, нация складывается тогда, когда она обуреваема некоторой идеологией, когда у нее есть некоторый смысл, который сформулирован на подсознательном, на сознательном уровне, который не в лозунгов, который нельзя использовать с точки зрения там, сбивания в толпы, а который нельзя, без которого нельзя ощущать себя русским, да, или российским. Вот это и есть, на мой взгляд, народ. Народ сейчас появился.
Михаил, добрый день, вы в эфире.
Господа и дамы, добрый вечер. Ой, простите.
Доброе утро.
Добрый день.
Вам.
Я просто привык вечером, поэтому уже так вот машинально говорю. Знаете, ваш гость с большим чувством сказал, что наши хорошие мозги с большим успехом применяются в Силиконовой долине, между прочим, в области искусства уже. Вот на ваш взгляд, когда-нибудь имеют шансы наши таланты быть примененными у нас дома? Спасибо.
Ну, они применяются.
Применяются,
в конечно. Вот очень хорошо их применял Берия в этих самых шарашках. Понимаете, можно так существовать, и тогда степень применения будет гораздо больше, да, ну, они будут гораздо эффективнее применяться. Можно дождаться времени, когда все-таки в той или иной степени они будут применяться по-другому, сами по себе. Вот. Я думаю, что они будут здесь применяться. Они уже применяются. И то, скажем так, та безнадега, которая звучит в вашем тексте, что вот когда-нибудь, на самом деле, взгляните повнимательнее. То, что телевидение вам показывает, это, в общем, не жизнь. Это не, ну, скажем так, это далеко не вся жизнь. Да? Рядом с огромным потоком, скажем так, адреналиноподобного материала, потоком криминала, который должен возбудить у вас нечто такое, существует масса интереснейших примеров людей, которые живут совершенно по-другому, которые, извините, не матерятся, не ходят с ножами, не убивают своих близких, совершенно не занимаются никакими жестокими там, сексуальными извращениями, все остальное. Это все тот налет, который использует телевидение и вообще средства массовой информации для, скажем так, создания некого атмосферы скандала. И у нас бывают дни, когда мы не знаем, что сказать, говорим, ну ничего не произошло. А рядом с этим люди родили там детей, дети пошли туда-то, пошел первый трамвай, все остальное. Это как бы вот на этом фоне, который создан, это как бы считается, ну что это совершенно не возбудит аудиторию. И аудитория, самое главное, тоже приучается и не возбуждается. Вот давайте перестанем гоняться все вместе за этими скандалами и жить по закону таблоидов и продуцировать из себя эти таблоиды на телевизор и ждать этих нюансов. Давайте просто смотреть. Давайте просто получать удовольствие. Давайте наслаждаться словами. Давайте не уходить со сложных передач. Поддерживайте их своим рейтингом. Думайте, даже тогда, когда вам трудно, не гонитесь за легким, а посидите на сложном. Поработайте вместе с нами. Не думайте, что аудитория – это то, что не должно работать. Без работы человека, который смотрит на картину, слушает музыку и который наслаждается словом, все остальное, нету творца. Это совместный процесс. Не гонитесь за тем телевидением, которое вот легкая жвачка. Не смотрите эти передачи. Не создавайте аудиторию для кривых зеркал. Сделайте, чтобы это было меньше, чтобы это не смотрели. И тогда это отомрет, и начнется что-то другое. Это совместный процесс, не только наш.
Ирина из Петербурга, здравствуйте.
Доброе утро. Я хочу рассказать о том, что создается впечатление, что наше телевидение совершенно специально заталкивает людей вниз, потому что с такой аудиторией проще жить и работать.
Это ваша точка зрения?
Да, несомненно. Такая передача ваша, за которую вам спасибо, народ хочет знать. Уж я не говорю о «Дежурной по стране», это просто чистый кайф. Понимаете, это заставляет душу трудиться, заставляет думать. А не надо, чтобы наши люди думали. И кроме того, наше телевидение в основном, я не беру канал «Культура» и некоторые передачи, они, каждый раз у меня возникает вопрос, знаете, почему меня держат за такого глупого и примитивного человека? Понимаете, невозможно, или же, и потом, что ужасно, все эти сериалы наши, как правило, в массе своей, они приучают человека к мысли сегодня, подлость – это норма жизни, невозможно, уже устаешь от всего этого, понимаете, хочется, чтобы смотреть что-то, где нужно думать.
Ирина, ну вы же вот смотрите, вы только что назвали, что народ хочет знать есть, «Дежурный по стране»,
а
вы смотрите.
Остров Лунгина есть, правда.
Правильно, потому что народ хочет знать, там со мной разговаривают на равных. Я интеллектуально сохранный человек, понимаете, и мне хочется, я много читаю, и мне хочется, чтобы, я понимаю, что телевидение не может быть таким, но постоянно, вчера, например, начался фильм «Живой», только начался, мне просто любопытно было посмотреть. Первые кадры пошли, характерный жест, когда сгибается рука в локте, мат и так далее. Я вот тут же выключил, невозможно.
Жаль, что вы его
фильм-то
не досмотрели.
Неплохой.
Фильм-то неплохой. Но... Язык вот такой. Вот, но фильм-то очень неплохой. Юрий Николаевич из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вот мне кажется, вы, Анатолий Григорьевич, лукавите немного, когда говорите, что вот в передачу «Народ хочет знать», вот в этой передаче люди свободны и не подбираются. А мне кажется, публика уже заранее ангажирована в пользу вот вопроса, который поставлен для обсуждения.
Почему
в
вам
этой
так кажется?
А почему кажется? А вот возьмите в Куршевеле, когда вопрос обсуждался, Как это так? Люди могли, вы знаете ли, там это поддержать вот этих вот
варюк. Понимаете, так вот поддержали. Вот,
и понимаете, белорусский
а вы считаете,
вопрос.
Что...
Да все это у вас ангажировано.
Нет, один... извините, вы считаете, что только так вот, как вы думаете, это правильно, и это не ангажировано. А по-другому это ангажировано?
Один участник, который там участвовал в вашей передаче, со мной разговаривал, и он мне все сказал, что это специально уже подобранные люди. Спасибо.
Пожалуйста. Отвечать на это трудно.
Да. А вот, тем не менее, Анатолий пишет вам. Малкин – это открытие. Приятно вместо агитации и пропаганды услышать глубокие размышления. А у меня вот какой вопрос в связи с детьми и вашим новым проектом. В 100 вопросах к взрослым, что бы тоже ни говорили, потому что уже есть на пейджерах, что дети подготовлены, вопросы подготовлены. Я-то знаю, что как подбираются дети, они могут попасть в программу только если они сформулировали вопрос.
Почему-то есть люди, да. Вот как предыдущие, которым надо обязательно сказать, что это неправда, которые живут в отрицательной какой-то, как это называется,
для вас же это не новость,
тентуре, да, как в Кинзадзе, которая обязательно вот именно так, почему не подумать хорошо?
Бог с ним, да, тем не менее. В общем, нет, в общем, потому что телевидение многое чего придумывая, имитируя и играя со многими,
приучило.
С историей, смыслами, приучило, поэтому не удивляйтесь тому, что люди не доверяют. Это можно
авторскому
понять.
Авторскому телевидению можете доверять всегда.
Ну, хорошо. Вот, тем не менее, значит, вы сделали этот проект с детьми, где дети задают часто такие вопросы, которые взрослые на нашем телевидении не задают. И вот вы решились на затею показать замечательных немолодых, на мой взгляд, которых вообще-то в контексте современного телевидения нет. Я имею в виду проект «20 лет спустя от всей души». Да? Вышел пока только один выпуск. И у меня вопрос. Почему вы уверены, что у этого проекта есть будущее?
Знаете, потому что... Ну, вот сейчас мы готовим два новых, да, на 8 марта, если у нас все получится, с Грибоедовским ЗАГСом. Замечательная идея, а?
Да, хорошо.
Вот.
Просто Грибоедовский ЗАГС как факт,
как зеркало русского счастья. Вот, замечательные есть истории, просто потрясающие. И на 9 мая мы будем, вероятно, делать завод Крунчева, делать, что очень любопытно с точки зрения. Понимаете, мы ведь не плачем там, вот пришла ко мне один из корреспондентов, которая четко поймала, я не умел это выразить, а она вот сказала о том, что вот эта передача, в которой давайте восхищаться. Но не хватает, у нас не хватает пространства для... того, чтобы посмотреть и сказать, что рядом живут люди, а не настоящие люди. Мы не умеем восхищаться, мы не умеем говорить комплименты, мы не умеем, скажем так, долго с этим присутствовать. И есть, на самом деле, вот все это глупости может быть, но есть, скажем так, большая, даже если у этого нету большой аудитории. Я считаю, что это просто государственная, ну, это моя личная, да, задача. Это большое спасибо там Александру Сергеевичу Пономареву, который это вдвинул на канал. И как бы мы вместе вот это все толкали. Это, на самом деле, это первоначально его идея делать подобную передачу. Этих программ нету, и, может быть, поэтому мы так живем. Вы понимаете, телевидение, вот мы живем в криминале, потому что эти программы есть. Во многом. Это не такой прямой процесс, но на самом деле, если появится достаточное количество программ, говорящих совершенно о другом, которые создадут некоторую сферу общения и некоторую сферу эмоций и все с других, возможно, в какой-то степени изменится жизнь, потому что изменится чуть-чуть в мозгах что-то и в сердцах. Поэтому эта программа должна быть обязательно, потому что она просто должна быть. Без нее как бы телевидение беднее. Вот для чего мы это делаем. Кстати, между прочим, по поводу 100 вопросов взрослым, мы сейчас делаем продолжение, мы придумали передачу, в которой называется «Большая перемена», в которых дети приводят взрослых, своих родителей, сажают в класс и заставляют их проходить все то, что они проходят в школе. Забавнейшая история получается, что взрослые оказываются чрезвычайно необразованными людьми. Они требуют от детей массу того, что как бы дети должны соответствовать, но когда они попадают в ситуацию там, сегодняшней
школы,
литературы,
да.
Математики и все остальное, они просто проваливаются. И это так интересно, вот это сочетание. Вот мы сейчас и подготовили пилот, может быть, вот скоро она выйдет.
Владимир из Дмитрова, здравствуйте, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вот несколько минут назад вы говорили, на что похоже наше телевидение. Так я вам скажу, что это телевидение, на греческое телевидение 15-летней давности.
Причем, вы его смотрели, видимо, да?
Да, много лет, и причем подавляющее большинство женщин в Греции смотрят это все. А подавляющее большинство мужчин смотрит только футбол, баскетбол и ралли.
Ну, там реальные эмоции, это правильно. Когда нет возможности получить что-то реальное, то лучше смотреть спорт. Большой.
Владимир, так вы хотели что-то о чем-то спросить, или у вас вот такая мысль была, и вы ее произнесли? Понятно.
Спасибо.
Михаил из Петербурга, мы вас слушаем.
Добрый день. Вот сегодняшнее телевидение, вот по сравнению даже вот с телевидением 90-х годов, вот его смотришь, и вот какое-то такое впечатление, что как будто оно пытается специально так отупить народ, сделать его, грубо говоря, быдлом. Вот. Но не все программы, не все. На канале «Культура» вот есть некоторые программы. Вот особенно вот мне нравится на ТВЦ, стараюсь ни одной передачи не пропустить, вот «Момент истины», потому что где еще узнаешь правду, как не там. Вот. А вот как вы считаете?
Я так не считаю.
Да, исчерпывающе. Замечательно. Тогда вот о чем. Может быть, уже напоследок, к финалу наш разговор движется. Об общественном телевидении. Вы много сегодня говорили о BBC, и весь минувший год разговоров об этом явлении было больше, чем достаточно на всех уровнях. Ну, дальше разговоров дело не двинулось, и все только разводят руками и говорят, что, ну, в общем, не время, все время не время. А время настанет, по-вашему?
Вы знаете, вот я все время думал, вот помните там судьбу Ходорковского и судьбы сегодняшних наших олигархов? Я все время думал, а почему люди, вместо того, чтобы там построить 300 тысяч квартир для офицеров, отдать государству и, скажем так, не требовать за это налоговых преференций, а просто вот есть проблемы, сделали эти деньги, потому что на самом деле все мы понимаем, откуда эти деньги взялись и каким образом к ним надо относиться, и все остальное, занимается совершенно как бы другими вещами, от которого они получают такие мелкие кайфы. Вот. А большим делом...
Ну, Ходорковский-то попытался поменяться, но...
Понимаете, сделать надо большое дело, да, не... Конечно, хорошо там, скажем, компьютеризировать школы где-то, да, или там сделать, на самом деле, историю с домом для детей. Но вот существует 50 тысяч детей в этой стране, инвалидов, у которых жизнь – это завтра, да, которым просто не хватает операции. Мы на улице собираем деньги. Но почему туда не взять этих 50 тысяч и не вылечить просто? Так вот, общественное телевидение начнется тогда, когда наши олигархи или те, кто это сам, перестанут хотеть получать от этого что-то, а просто вложат деньги для того, чтобы это было.
Я благодарю. Анатолий Малкин был гостем сегодняшней программы. У микрофона была Анна Качкаева. В 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15.